Глава третья. Уже 8 минут я сомневалась в своих математических способностях. Вроде бы он сказал «четвертая тропа», вроде бы я на четвертую и свернула. Или у вампиров другая система счисления? Но тут в мою щеку алчно впился рыжий речной комар. Жажда крови ни к чему хорошему не приводит. Комар поплатился за свое злодеяние, я смахнула его бренные останки с ладони и подбодрила ромашку каблуками. Деревья раздвинулись, тропа круто оборвалась, и мы с лошадкой выбрались на небольшую прогалинку возле уютного лесного озерца, маленького, но чистого до черноты. Родичи невинно убиенного комара накинулись на меня со страстной жаждой мщения и крови. Я поаплодировала им и спешилась. Озеро было занято. Серые штаны конкурента вольготно раскинулись на ольховом кусте. Рядом валялась потрепанная кожаная куртка, расшнурованные сапоги и странного покроя рубашка с двумя узкими прорезями на спине. Приглядевшись, я заметила его встрепанную, не успел, видимо, окунуться, голову, затылком ко мне, медленно движущуюся по направлению к кувшинкам. Плеск далеко разносился по воде, подернутой белесой вечерней дымкой. Длинные волосы набрякли на концах, отяжелели и липли к шее, когда пловец приподнимался над водой в мощном гребке. Заходящее солнце позолотила макушку незнакомца. Ни у кого в Дагеве я пока не видела светлых волос, да еще такого необычного, бледно-золотистого, льняного оттенка. Тут пловец нырнул, после чего разом потемневшие пряди облепили его голову, как щупальца лежащего на затылке осьминога. Не могу же я ждать, пока он наплещется и уйдет баньки. От ромашки разило потом, от меня, надо полагать, тоже. В конце концов, совместное купание в одном озере еще ни к чему не обязывает. Закинув повод на сучок березы, я попыталась расседлать нетерпеливо приплясывающую кобылу дрожащими от усталости пальцами. Путник прилип к ее горячей натруженной спине, а седло оказалось до того тяжелым, что вырвалось у меня из рук и упало в траву. Махнув на него рукой, я повела лошадь к воде, по дороге достаточно неаккуратно расставаясь с предметами туалета. Последней слетела полупрозрачная шелковая рубашка, вся в разводах пота. Я осталась в том кружевном ансамбле, который со скидкой на его миниатюрность можно было назвать раздельным купальником. Тут только я заметила, что беловолосый тип, осмелившийся замутить мое озеро, стоит у берега по пояс в воде и с возрастающим удовольствием, подавшись вперед для лучшей видимости, наблюдает за бесплатным стриптизом. «А сейчас будет самое пикантное», — мрачно сообщила я, выпуская повод. Моя заморенная лошадка обрела небывалую прыть. Она с разбегу врезалась в воду широкой грудью, пенистая волна сбила шарахнувшегося типа с ног и окунула его с головой. Пользуясь его замешательством, я последовала за кобылой. Ромашка, зайдя по шею, блаженно замерла, расплескав по поверхности белую гриву. Из-под копыт лошади чернильными струйками поднимался жесткий крупичатый ил из кусочков перепревших листьев и ольховых шишечек. Пряди колючего рогалистника оплетали ноги, как невод, закинутый стариком в расчете на золотую рыбку. Истосковавшись по ванне, если, конечно, не считать ванной помои, выплеснутой из окна мне на голову на одной из узких улочек камнедержца, я плескалась в воде добрый час, выполаскивая из волос дорожную пыль и оттирая ромашку пучком водорослей, отчего та слегка позеленела и приобрела приятный запах тины. Накупавшись всласть, я повела лошадь к берегу и только тут заметила, что свежевымытый тип, о котором я уже успела напрочь забыть, не ушел. В штанах, но с обнаженным торсом он сидел на травке, растопорив серые крылья для вящей просушки. Угольно-черные брови и ресницы резко контрастировали с мокрыми, но все равно слишком светлыми волосами, небрежно отброшенными за плечи. Симпатичный парень. Худощавый, но ладный, чувствуется сила. На груди на тонком шнурке висел амулет в виде когтя из коричневого, брыжущего золотыми искрами камня. «Привет», — с клыкастой усмешкой сказал вампир, изучая меня с головы до ног. Взгляд у него был спокойный, глаза чуть насмешливые, искрометные, ровного серого цвета. «С легким паром», — буркнула я, наклоняясь и выдергивая из-под нахала свой левый сапог. «И тебе того же», — иронично ответствовал он. «Я Лен». «Хм, подходящее имя, больше похожее на приставшее в детстве прозвище», — подумала я. Глядя на его подсыхающую голову, я сразу вспомнила льняное поле, тихонько и задумчиво шуршащее маслянистыми семенами в пузатых коробочках. «Береника», — не весь зачем солгала я. «Врешь», — Ни на мгновение не задумался вампир. «Ладно, Вольха», — с досадой проворчала я. «Неужели во всей Дагеве не сыщется ни одного вампира, пребывающего в глубоком неведении касательно моей скромной особы?» Вампир изучал меня с неослабевающим, явно нездоровым интересом. «Боюсь, что нет. Долина не так уж велика, здешние новости разлетаются со скоростью ветра». «Хочешь меня еще о чем-нибудь спросить?» «А должна?» — огрызнулась я. «Нет, но я могу ответить». Я промолчала, доставая из притороченного к седлу вьюка чистую рубашку. Он ждал, не проявляя ни малейших признаков нетерпения. «Вопросы-то у меня были, но все какие-то сложные, неоформленные. Попробуйте вытряхнуть из банки одинокий соленый огурец. Легко, правда? А если их там с десяток, и каждый стремится попасть на тарелку первым?» Вот так и мои вопросы. Они сцепились боками, как огурцы, и по отдельности вырваться из меня не могли. «Темнеет. Пора возвращаться», — сказал светловолосый, глянув на уткнувшееся в горизонт солнце. Комары завыли все кровожаднее, вынуждая поторапливаться. Приложив немало усилий, я со второй попытки забросила на ромашку седло. После первой мне пришлось обойти лошадь и подобрать его с земли. Не успев возрадоваться, я заметила потник, прикорнувший под кустом. Пока я за ним ходила, ромашка встряхнулась, и незакрепленное седло шмякнулось на песочек. Поскрипев зубами, я водрузила его на место, предварительно накинув потник. Сил у меня почти не оставалось, и ремни подпруги сошлись на второй дырочке. С сомнением, оглядев четвертую, порядком разношенную, я решила идти пешком, дабы не сползти под лошадиное брюхо вместе с седлом. Вампир встал, вежливо оттеснил меня в сторону и одним рывком, без видимых усилий, затянул подпругу и застегнул пряжку как следует. «Проводить тебя?» Я неопределенно пожала плечами. «Какая, собственно, разница, этот вампир мною поужинает или другой? Тем более, что обратную дорогу я представляла себе довольно смутно». Итак, мы шли рядом. Зеленая кобыла трусила позади, то и дело натягивая повод, чтобы выдернуть клок травы из обочины. А толковые вопросы упорно не желали приходить на ум. «Дорога дальняя?» — спросил, наконец, Лен, сжалившись надо мной. Я покосилась на вампира, но тот беспечно помахивал заброшенной за спину курткой, не выказывая особого голода. «Три дня в пути», — ответила я. «Из Тармина, верно?» «Почти. Из пригорода». «Уезжала ты когда-нибудь так далеко?» «Нет, никогда. Надеюсь, причина стоящая. Ну, ты гнусная скотина». Кобыла, чей резкий рывок едва не вывихнул мне руку, с сожалением отказалась от одинокой головки красного клевера, завлекательно качающейся над низкой травой. Ни Лен, ни Ромашка не обратили на мой праведный гнев ни малейшего внимания. «Даже слишком. 13 она уже стоила жизни». «А все так серьезно?» — спросила я. «Серьезнее, чем ты думаешь». Убежденный голос вампира не позволял сомневаться в обратном. Увы, на меня он не подействовал. «Чтобы думать, — сказала я, — надо что-то знать. Что здесь у вас творится?» «Не знаю», — честно сознался Лен, пожимая плечами. «Ты же говорил, что можешь ответить на мои вопросы», — возмутилась я. «На твои? Да. А этот я задаю себе сам». «Ну, хоть примерно», — не отставала я, забегая вперед, чтобы видеть его лицо. «В этом замешан кто-нибудь из ваших?» «Нет», — отрезал Лен. «В таком случае какие-нибудь предположения хотя бы имеются?» «Я прожил в Дагеве всю свою жизнь», — тихо и серьезно сказал он. «Мне знакомо здесь каждое дерево, каждый камень, каждое живое существо, да и в неживых я неплохо разбираюсь. С этим же я сталкиваюсь впервые». Оно не живое и не мертвое, настолько странное и непонятное, что само его существование противоречит всем известным законам. Но оно об этом не знает и существует в свое удовольствие. «Это нежить?» — спросила я. Вампир иронично хмыкнул. «Ну, по крайней мере, ни с чем живым не спутаешь». Я попала в свою колею. «А как оно выглядит?» «По-разному. Иногда это громадная собака, иногда длиннющая гадина на паучьих ножках. Иногда у нее есть рога, иногда крылья. Но не в этом дело. У меня такое чувство, что оно одно. Оно принимает всевозможные обличия, чтобы сбить нас с толку». «Это ты с чего взял?» «Я запомнил его сущность. Это сложно описать. Мы, вампиры, воспринимаем мир несколько иначе, больше доверяя пресловутому шестому чувству, нежели зрению или слуху. Когда мимо пролетают две птицы, я чувствую, что их две. У них есть своя индивидуальность. Чудище тоже ею обладает. Я чувствую его приход одинаково, в чьей бы шкуре оно ни явилось. Ерунда. Это тебе не птица из плоти и крови, это нежить. Имя у нее одно — смерть, — сказала я. Лен смотрел куда-то вдаль. Глаза у него были безучастные. Мне он явно не поверил, ну и ссориться тоже не хотел, а посему просто махнул рукой. Они тоже так говорили. «Кто?» «Те, кто явились до тебя». «Они умерли?» — спросила я. «Их убили», — поправил он, накидывая куртку. Я последовала его примеру. В сумеречном лесу быстро холодало. «Вы вызвали мага из камнедержца, чтобы он уничтожил ее?» «Нет, он сам пришел. Ему нужен был совет». Утром мы нашли его тело на булыжной мостовой, и сгустки крови багровели на стенах и крышах соседних домов. Если Лен и лгал, определить это было невозможно. «А кто-нибудь видел, как это произошло?» – спросила я. «Видели, как она убегала в лес. А на следующую ночь погиб мальчик». «Ваш?» «Да, ему было лет 10, он возвращался с товарищами с рыбалки. Оставшийся в живых подросток закричал, выскочили соседи, оно рявкнуло, бросило трупы и убежало». «Опять в лес?» — скептически уточнила я, отмахиваясь от кобылы, пытающейся заслужить мое прощение жарким фырканьем в левое ухо. «Ну а ты бы побежала в сортир?» — ехидно осведомился Лен. «Я бы не побежала», — парировала я. «Моего второго коллегу вы пригласили целенаправленно?»
«Ну, можно сказать и так», — замялся вампир. Его кончина тоже была констатирована с запозданием. А вот следующий чаровник погиб у меня на глазах. Чудище на этот раз походило на волосатую глыбу на коротких лапках с маленькими горящими глазами и широкой зубастой пастью. Ехидно вызверилась издалека и шмыгнула в кусты, будто растворилась.
«Так», — спросил я, — «а следующий?»
«Следующий пожилой мужчина. Сутки спустя две женщины». Мы не успели даже к развязке, но результаты были ошеломляющие.
«А вы не пробовали дома ставить почаще?» — съязвила я.
«Как в ваших крысятниках?» Лен имел в виду человеческие города, и я безропотно проглотила шпильку.
«Да, загадка. Остальные бедолаги, я полагаю, перешли в мир иной не менее ужасным образом?» Он молча кивнул. «А какой совет нужен был магистру из камнедержца?»
Вампир не успел ответить. Мы вступили на мостовую. Переходившая ее женщина торопливо поклонилась Лену, весомым шлепком принудив к тому же малолетнего отпрыска, лет этак 3-4, цеплявшегося за ее юбку. В моей душе всколыхнулись смутные подозрения. «Тебя здесь хорошо знают?» — спросила я. «Здесь все друг друга знают».
«Мне нужно тут передать кое-что одному типу».
«Кому?» — рассеянно спросил Лен, едва кивая женщине.
«А, я уже забыла. Ну, в общем, он здесь главный.
Повелителю?»
«Да-да, как там у его...»
«Да я и сам иногда путаюсь», — ответил вампир. «Отдай мне, я ему передам».
«Нет, не могу. Ты его хорошо знаешь?»
«Лучше, чем хотелось бы», — вздохнул Лен. Тут я увидела идущих нам навстречу старейшин. Плечом к плечу, в той же комбинации, синеглазый слева, коротковолосый в центре, словно скололи тоги булавками. Вид у них был очень торжественный. Досадливо поджав губы, Лен остановился. Я тоже. Старейшины сделали еще несколько шагов и синхронно поклонились моему спутнику. Я посмотрела на Лена.
Я почувствовала себя обманутой.
Я сунула ему мятый свиток и перешла в шеренгу старейшин. Похоже, мне все-таки удалось отыскать повелителя Дагевы.